РИА Новости. Подкасты.
Правда тело. Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела». Меня зовут Илья Переседов, журналист. И мне разрешили сегодня сказать, что я хочу в начале. Сегодня у нас практически, наверное, впервые, как мне кажется, могут быть такие дебаты. Потому что тема нашей сегодняшней встречи, звучит она немножко странно, нормализация веса – это протест или послушание, она выросла из полемики в комментах Фейсбука между мной и нашим экспертом. А наш эксперт – это Алена Поташова, диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Алена.
Добрый день. Мы, да, знатно поругались.
Поругались.
Ребята, я тут нахожусь с этими двумя. Меня зовут Наталья Лосева. Я, так сказать, свидетель этого поединка. Честно говоря, я не читала их дискуссию, только знаю, что там у них там искры летели. И они вот решили выяснить, что какой правильный психологический подход к нормализации веса.
Да? Застрельщик этой истории был я. Застрельщик этой истории
был я. Кого-то застрелил?
Вот.
Историю.
Задел. Сделал задел такой. Потому что, скажу честно, мне надоело, что вот всякий раз, когда мы слышим каких-то экспертов, там, диетологов, психологов, тренеров, вот этих вот всех людей...
Обесценен.
Да, когда они, значит, рассуждают, как, в кавычках, помочь людям с лишним весом, все это сводится к тому, что человек с лишним весом должен заткнуться и как вот ослик, значит, на поводке...
С чувством вины
идти за ними, значит, делать, что они скажут... Не рыпаться, вот.
Вообще не моя история.
И будет тогда...
Не рыпаться все-таки хорошая история, но про чувство вины нет.
И будет ему счастье. Вот. А у меня на этот счет прямо обратное противоположное мнение. Ну, то есть мне кажется, что если мы говорим, я здесь подчеркиваю, если мы говорим о задаче и цели значительно похудеть, значительно изменить там свой внешний вид, образ жизни, химический состав тела и так далее... то главной эмоцией, которая может протащить тебя через этот длинный, в общем-то, болезненный, утомительный путь, это не послушание, а наоборот протест. То есть в данном случае ненависть, обида, противопоставление себя окружающему миру, в том числе и медицинскому сообществу, к которому у нас, толстячков, есть очень много вопросов и претензий.
Ну ты-то не толстячок,
Что? А это, ну, я как бы продолжаю себя таким образом воспринимать, гораздо более эффективная стратегия, чем вот это вот как бы терпение и смирение.
Слушайте, прежде чем Алена начнет с тобой спорить, не знаю, о чем вы будете спорить, я хочу сказать, что, мне кажется, нельзя обобщать, ты понимаешь? Ведь здесь все зависит от типа личности. Когда я весила 67 килограммов при росте 160 сантиметров, ребят, я была вот круглый пухлячок, при том, что я всегда была спортивной. И
при
я...
росте 160 сантиметров, 67 килограммов, это у нее...
Граница.
Граница чего?
Ну, это граница избыточного веса и ожирения.
Ожирение первой степени. То есть от избыточного ожирения первой степени.
Послушай,
а я сейчас говорю о ожирении второй степени.
Послушай меня, но человек, который всю жизнь занимался спортом, да, я всегда была стройной, я всегда была легкой, понимаешь? Я себя такой всегда воспринимала. Когда я, в конце концов, я осознала и обнаружила, да, что я дошла там, ну, понятно, что 67 килограммов, это было на пике, это буквально было несколько дней после Пасхи, пусть 65, все равно для меня это было много, да. Я себе действительно не нравилась, я действительно протестовала вот этому, тому, что я вижу в зеркале. Но если бы мне тогда сказали, так, Лосева, значит, давай, заткнись, значит, этот дневничок достала и делаешь вот так, поняла? Вот так, ты что, корова жирная, до чего ты дошла? Ну, конечно, меня бы это разозлило. Может быть, это стало бы даже импульсом к коррекции тела. Но в каком случае? Я бы сказала, этот вот эксперт, который мне это говорит, да, пошел вон, я красотка, сама себе нравлюсь, сказала бы и транслировала бы я вовне, злилась бы внутри, дальше был бы диалог, борьба меня со мной. Для меня это все-таки вот так работает. И дальше я должна на энтузиазме. Дальше мне нужно взвешиваться было бы каждый день, видеть бы прогресс, радоваться этому, да, доставать шмотки, которые я давно не могла на себя надеть, стремиться от юбки к юбке, да, от платья к платью. И вот на позитиве, понимаешь? На позитиве. Что плохо? Я тот человек, который плохо переживает ситуации плато, когда вес, например, не снижается, это меня демотивирует. Ну и прочие отскоки. Но точно меня нельзя сделать бессловесной овцой, было бы, и сказать, иди, куда тебе идут. Второй вариант, какой мог бы со мной работать. Партнерство. Для меня это было бы партнерство. Мы садимся с диетологом, и мы два партнера. Мы на равных, да? Мое дело, твое дело.
Мое тело.
Мое тело, твое дело и так далее. Или там наше дело, мое тело. И когда мы выстраиваем как партнеры, когда мне объясняют очень подробно, доказательно, почему мы так идем, почему мы принимаем такое решение, так меняем питание, так меняем образ жизни, почему такой темп, а не другой, да? Вот тогда бы я доверилась бы компетенции. Вот два пути, которые для меня были бы эффективны. Но, Илья, я допускаю и понимаю, что есть люди в силу просто личностных каких-то особенностей, которые и ко мне такие обращаются за советом. Я никогда не выступаю как эксперт, не могу таким советчиком на кухню. Ко мне обращаются, говорят, слушай, ну я сама никогда не смогу. Что делать-то надо? Вот если бы меня взяли бы, прям мне бы расписали. Я их отправляю обычно в марафоны, во всякие, да, в такие группы.
Для них это работает.
Да, и там им нужно присылать фотографию еды 5 раз в день куратору, потому что им так проще, что они как, пришли как мамочки или как учительницы начальных классов. Вот есть такие люди, но у них такой запрос. Им и так хреново от большого веса, а мы еще будем мозг взрывать, что ты себя не так ведешь. Ну вот я так вижу. Ругайтесь теперь сами. Без меня. Ну,
ругаться мы, наверное, там в эфире-то не будем, но идея в том, что вот эти все протесты, это все равно вопросы, то, что называют психологи дисфункциональные мысли. То есть, если протест строится против чего-то, надо всегда бороться. Вот боремся, когда исчезнет то, против чего бороться, что-то потеряет смысл, что начнется? Начнется поиск того, против чего бороться. И вот эти все протесты, с моей точки зрения, все протестные истории, это компульсивное переедание, когда я боролся, а потом наелся, а теперь снова могу бороться. Да? То есть от протеста, с моей точки зрения, я, опять же, из тех людей, которым проще увидеть цель и идти к цели позитивно, выстраивая эту всю историю.
Так, просто тогда, сам да, по себе протест не работает. Попробуйте сформулировать эту цель. Вот к вам приходит человек, к сожалению, второй степени хотя бы. Как вы формулируете для него цель?
Я не могу ему сформулировать.
Так, как мы вашему
мы
он,
можем
так.
помочь пациенту,
так.
Да, это любая история любого врача на самом деле, помочь пациенту сформулировать то, что он хочет. Какая его цель? Если мне человек говорит, что моя цель сбросить, там, не знаю, 5 килограммов, и мне нужны для этого рационы, окей, я точно так же на самом деле дам контакты человека, там, другого диетолога, кто будет составлять рационы. Потому что я просто не верю, например, в историю, когда человек тупо идет и что-то там делает, потому что как только заканчивается там, приготовление пищи, он снова сорвется. То есть это вот та самая мечта, там, научить наконец-то жить, чтобы можно было существовать. Но научить жить от протеста невозможно. Точнее, нет, есть такие люди наверняка, я верю. Да? Но все время протестовать, все время искать виноватых, все время искать, что вот мне кто-то что-то должен, нет. Вот это пресловутое уже у всех набившее оскомину выражение осознанности, вот для меня это принципиальный момент для снижения веса у человека. И даже я не люблю вот это слово «похудеть», да, лингвистически.
Ну, понятно, да.
Вот. Я люблю слово нормализация, знаете, гармонизация.
О
да,
чем
мы
говорю
без этого
я?
Не пойдем.
Вот во всех подобных разговорах нашему мы рассуждаем о людях как о неких, знаете, вот сферических конях в вакууме, которые должны применить к себе некие общие принципы, поставить некую как бы воображаемую цель, и они ее достигнут. А в реальности все ровно не так. То есть, вот мы говорили здесь, например, я возьму самое, там, мне кажется, очевидное. В мире стремительно растет процент детского ожирения. Ожирение как медицинской болезни. Дети не несут ответственность за то, что с ними происходит. Еду на тарелку им кладут родители. Соответственно, когда этот ребенок войдет уже в половозрелый период, когда он начнет вести социально активную жизнь и пожнет на себе все плоды, проблемы, болезни, ожирения, то это будет вина его родителей.
Сейчас сделаю
секундочку.
Гадость.
И чтобы как бы преодолеть эту болезнь, этот человек, да, ему нужно узнать, там будет про обмен веществ, да, ему нужно узнать, будет про рацион питания, Да. Но ему в первую очередь придется совершить внутри себя революцию и сказать, что то, что меня убивает, я получил от тех, кто меня родил. И значит, чтобы, как вы говорите, стать собой, и чтобы стать здоровым, я в первую очередь должен не просто метафизически порвать эмоциональную пуповину, которая связывает меня там, с домашним столом, где там очень может быть, что все продолжают точно так же переедать и убивать друг друга. Но он должен эмоционально стать против них. И только так он сможет через эту борьбу найти силы, потому что ему придется не просто менять как бы рацион питания, всю свою повседневность. Вот о чем я говорю.
Вы пробовали когда-нибудь накормить ребенка тем, что он не хочет есть?
Ну, это сейчас разговор от опыта.
Да, то есть это на самом деле, это история очень-очень сложная.
Ну,
да, я не верю, что там какие-то сейчас существуют моменты. Опять же, да, вот возвращаясь к тому самому спору.
Да, ну, прям
это было в детском саду. Было в детском саду. Сейчас вам уже, прости господи, там 30-40 лет.
Так.
Вы взрослый человек.
Так.
Вы умеете пользоваться не горшком, а даже туалетом.
Так.
Что вам мешает сделать то же самое с вашей тарелкой? Почему ответственность за то, что лежит в вашей тарелке, вы перекладываете на вашу бабушку, на вашу маму или там вообще воспитательницу в детском саду?
Алена, все, что же мешает завтрашнего дня начать писать не правой рукой, а левой? Что вам мешает начать ходить на четырех как бы конечностях, а не на двух? Понимаете? То есть вот эти требования, то есть они во многом абсурдны, потому что предполагается, что вот человек по свистку и по щелчку, он просто зеркально изменит всю свою повседневность. О чем я говорю? Спокойно сделать это невозможно. Это можно сделать только в режиме войны.
Нет, это не нужно делать в режиме войны. Я по-прежнему на своей точке зрения. Я за ту самую пресловутую осознанность. Да? Потому что когда мы говорим о том, что вот виновата там бабушка в моей тарелке, подожди, бабушка больше не натягивает на тебя колготки, которые сползают тебе с коленок. Ты справился носить штаны. Это тот же самый навык. Как правило, вот эта вот позиция, меня там бабушка кормила, и с тех пор я вот ем только вареники с творогом сладкий и с жирной сметанкой. Это пассивная позиция. Меня кто-то в это затянул, и я теперь там буду. Это какие-то вторичные выгоды. Я обвиню всех вокруг, и они все виноваты. А вы чувствуете себе вину? А я буду вот такой вот. Это отсутствие, собственно говоря, понимания, зачем тебе этот вес, и понимание, что вот тот самый там сферический вакуумный там 50, 60, 70 килограммов, это на самом деле для тебя самого, что твоей бабушке, ныне, возможно, уже покойной, уже это не важно.
Смотрите, Алена, мне очень понравилось одно из ваших сравнений вот в нашем подкасте про то, что относиться к нормализации своего веса как к бизнес-проекту. Но дело в том, что бизнес – это очень жестокая вещь. Бизнес – это то, что реализуется на конкурентном поле. И если говорить про нормализацию веса как бизнес-проект, это не создание новой фирмы. Это кризисное управление фирмы, которая уже у тебя есть, твое тело, перевод ее в новые экономические условия. Первое, что делает любой кризисный управляющий, режет косты. Он избавляется от того, что мешает, вредит бизнесу и пьет из него все соки. Так вот, в повседневности, в реальной жизни человека, то, что пьет из него соки, то, что он тянет на себе как огромный вес, это его, в первую очередь, социальная среда. И как бизнес должен, выходя из кризиса, полностью противопоставить себя вот тому рынку, который есть у него сейчас на данный момент, точно так же и человеку, если мы говорим о значительных переменах, правильнее всего противопоставить себя той среде, в которой он набирал эти килограммы, агрессивно противопоставить. И это может проявляться и в общении с семьей, и в общении. То есть если ты не мог похудеть из-за тренировок, подумай, может быть, это не твоя проблема, это проблема того, как были устроены эти тренировки, то, как вообще устроен современный фитнес-бизнес, нацеленный не на твою нормализацию веса, а на получение от тебя прибыли. Точно так же, если ты не смог похудеть из-за того или иного врача-диетолога, подумай, может быть, это проблема в том, что сама система этой диетологии, она как бы сегодня в первую очередь стремится следовать каким-то формальным схемам, а не тому, чтобы помочь тебе. Потому что человека, тебя как личность, она не воспринимает. Вот о чем говорю я. И только такая весьма агрессивная форма, она дает результат.
Знаете, в чем проблема у врачей? проблема, которую не хотят видеть пациенты. В том, что врач, он не лечит. Врач дает возможность вылечиться. Даже когда я даю таблетку, я не даю излечение, я даю возможность вылечиться. Если вы не будете принимать эту таблетку, вы не вылечите.
А еще организм может по-разному отреагировать на эту таблетку.
Организм может по-разному отреагировать. Но задача, если мы бросим, да, там, не знаю, не будем снижать давление, плюнем на это все, сахар, вот популярнейшая история, которая на связи, да, есть инсулинорезистентность, есть вещи, которые надо делать. Если пациент не будет это делать сам, со своей осознанностью, а будет думать, что ему врач обязан, не получится у него ничего.
Правда тела.
Правда тела.
А вот у меня вопрос. Вот вы из своей практики как видите? Я почему-то думаю, что люди, у которых вместе с лишним весом уже начались какие-то проблемы со здоровьем.
Практически
да?
всегда.
Ну, вот проявились уже, да, или давление высокое, или суставы не позволяют уже ходить, да, или какие-то инсулиновые проблемы, связанные с инсулином. Вот у них больше мотивации, они легче проходят путь нормализации веса, чем человек, который, допустим, из эстетических соображений, но зато осознанно.
Если осознанно, даже только из эстетических, у него это гораздо легче. Потому что...
А если просто прижала? Ну, казалось бы, я уже прижала, да?
Расскажу сейчас чудесную историю про моего коллегу, с которым мы поспорили о том, что есть просто диета, которая позволяет хорошо нормализовывать сахар при такой достаточно ее, ну, не совсем традиционной истории с точки зрения там, классической диетологии, классических подходов к лечению. Он ее честно попробовал месяц. Честно. У него сахар упал с 11 утренней до 6. Если вам любой эндокринолог скажет, что это просто вообще супер результат.
Ну и?
Он бросил эту диету.
Почему?
Там алкоголь не очень поощряется на ней, как бы, и вообще, как бы, ну, ему удобнее перекусывать, он не может себе от бокала пива с чипсиками отказать.
То есть такая немножко инфантильная позиция.
А всегда вот то, про что мы и ругались, собственно говоря, с Ильей с самого начала, о том, что вот эта позиция перекладывания ответственности на другого человека, это и есть инфантилизм.
Это не перекладывание, это ребенок, это никакой ответственности.
Ну а как? Как мы говорим о том, что моя бабушка наложила мне манную кашу, и она виновата в том, что я в 40 лет вешу 115 килограммов.
Илья, я, если честно, согласна с Аленой. Но опять же, это на мой характер, на мой психотип.
Я понимаю, почему ты согласна с Аленой, потому что у вас у обеих медицинское образование. А классическая, вот как бы, можно сказать, древняя медицина смотрит на человека глазами, вот как бы философская доктрина, сформулированная в свое время еще философом Декартом, о том, что человек – это просто одушевленный механизм. Что вот человек – это равно как бы пределы его тела. То есть вот мы чиним свой автомобиль, у меня что-то забарахлило, я меняю масло, меняю как бы бензин, и он начинает ехать по-другому.
Что тебя смущает в этом?
Смущает то, что человек – это не биологическая машина. Человек – это гораздо больше. Человек – это в первую очередь личность. И поэтому, даже если личная, у этой личности не будет мотивации и смысла жить, то он не будет
расследовать. А смысл жизни в чем? Я ведь не говорю о том, что когда ты осознанно подходишь к коррекции веса и к ограничениям, ты себя полностью лишаешь каких-то гедонистических, так сказать, поползновений. Я в нашем другом эпизоде как раз подробно рассказывала про то, что для меня важно поесть вкусно, да? Но я понимаю, что мне 50 лет... и мне нужно, чтобы я выглядела молодой, красивой и здоровой, я должна все-таки иногда делать выбор, да, пивка на ночь с чипсами, да, или с,
вот
или со стейком,
представьте,
или все-таки бокал вина за воскресным обедом,
часто?
Да, за воскресным обедом, не позже 3 часов.
Вот представьте, что мы сегодня обсуждали бы поведение, например, жертвы изнасилования, домашнего насилия.
Слушай, можно, ну это
почему?
Слушай, бабушка изнасиловала тебе манной каши? Ну прости, ну что такое-то?
Нет, секундочку.
Про одного человека, которого вы наверняка слышали. Был такой очень известный человек, Виктор Франкл, который выжил в концлагере именно в том числе. И он говорил о том, что между тем, что у нас есть позыв, у нас есть реакция на наш позыв, всегда есть время. И то, как мы это время заполняем, вот здесь делает нас человеком. Вы на меня накричали, у меня стимул пошел, я озверела, я наорала в ответ. Одна реакция. Вы на меня накричали, я проанализировала, другая реакция. То же самое с едой. Вот я вижу вот этот вот тортик, да, который на меня накинулся, хищный торт, который хочет меня... Вот чтобы я его съела, я могу проанализировать и пройти мимо.
Вы описали мое поведение.
Вы понимаете, что вы сейчас говорите? Диалоги. То есть вы говорите
это
о том...
осознанность. Мы говорим про осознанность.
Вы говорите о том, что в концлагерях умерли миллионы людей. Еще там сотни тысяч получили психологические травмы, закончили потом жизнь самоубийством и так далее. Потом один Франкл смог как-то более-менее наладить свою жизнь после этого и описать это. Ну, и описать это, да?
Мы учимся,
вы говорите, что
сильных.
Это типа образец, что это норма. Нет, это исключение.
Почему исключение? Это тот способ, который позволяет выжить. Вот это так, тот самый рецепт, который мы ищем. Как же выжить, не убивая себя?
И как же нам тогда развиваться, если мы не будем смотреть на исключительные примеры? Послушай меня, дай бог, чтобы никто никогда в мире больше, никогда в жизни не прошел даже ничего близко подобного к опыту, который был в концлагерях, но люди, которые прошли концлагеря, и действительно, это исключительный образец осознанности. Давай мы будем смотреть на них, да, благодарить их память и учиться осознанности.
Я вам могу привести другую известную цитату, да, тоже женщина, которая прошла концлагерь, она сказала, что если кто-то обещает вас убить, верьте ему, что он это рано или поздно сделает, и начинайте бороться как можно раньше. И в данном случае я обращаю внимание, что вот тот гипотетический человек, о котором мы рассуждаем, он оказывается сегодня один на один, да, с одной стороны, с пищевыми привычками, которые навязывает ему семья, с маркетинговой стратегией, которая обрушивается на него, которая стоит миллионы долларов, чтобы ему это все впарить и так далее. Обезличивающей практикой, которая как бы на работе пытается сделать из него бездушный винтик и так далее и тому подобное. И это то, что его убивает. Все, я абсолютно уверен, что все люди там с ожирением высшей второй степени, это в первую очередь жертвы, которые так или иначе пострадали от тех
жертва
или иных социальных...
Бороться.
Да, она должна активно бороться. Но борьба жертвы в данном случае не найти какой-нибудь внутри этого конвейера, значит, другой конвейер, который его куда-то проведет. А задача в том, чтобы противопоставить, агрессивно противопоставить себя этой среде и заставить ее работать на себе. Я же не отрицаю, что нужно замерять уровень сахара
в крови.
Мне кажется,
вообще вы пришли к одному, вы пришли к абсолютно одному выводу, и я вообще не вижу больше противоречий, ребят. Ну, правда.
Мы продолжаем видеть.
Илья, ты понимаешь, тебе Алена говорит про осознанность, и ты сейчас тоже говоришь про осознанность.
Нет, осознанность – это вообще бессмысленное слово. Оно вообще
я
ничего
считаю,
не объясняет.
Вот у нас есть ключевое различие. Я считаю, что тратить силы на борьбу против это нерационально, неэффективно. Надо тратить на борьбу за.
А я говорю, когда
борьба
ты начинаешь...
прекрасно.
Нет.
Борьба против это бессмысленная трата времени.
У тебя
времени.
Не может быть никакой... Вот опять-таки, вот смотри, Наташ, ты здесь образцовый пример. Ты говоришь, я занималась спортом, я, значит, успешно реализовывала проект. И вот когда я отклонилась от этой своей линии, я, значит, там собрала волю в кулак и вернулась на свою колею.
Я могу
колею.
Сказать про себя, что да. Я распустилась,
молодец,
конечно.
Молодец,
я распустилась.
99% людей, которые страдают гиподинамией, у них нет за плечами опыта работы спортом. У них нет опыта
не
питания
опыт.
Там.
Да никогда не поздно начать. Слушай, себя начните вымыть.
Ходить, бросить машину, идти.
И вымойте окна, в конце концов.
Да
понимаешь?
Вот просто, понимаете, у меня вот с пациентами любимая история. Вот кое-кто опоздал, честно, подкаст, потому что ехал на такси.
Так.
А мог бы выйти пораньше, дойти до метро пешочком, спуститься по эскалатору пешком.
Плохой пример, я
пройти.
За городом живу.
Электричка.
Пройти 30 километров
пройти 30
за городом.
Километров. Взять велосипед, бросить его там где-то привязать.
Вот,
Я когда говорю о том, что вот самый простой способ бороться с гиподинамией, это продать машину. Все, как же? А я тут у меня в 10 минутах... Я 3 года назад продала машину. Отличный робот. Я, конечно, живу там не за городом, да, но мне до метро вообще так на всякий случай 2 километра. Обратно отсюда из студии я пойду домой пешком. Это 7 километров, да.
Ну, это отлично. Особенно с хорошей книжечкой в ушах. Друзья мои, давайте подходить к финалу.
Это осознанность.
Значит, смотрите,
да?
Мы сейчас с вами всколыхнули, значит, огромную-огромную трясину. Она, наверное, очень многослойная, она и культурологическая, и историческая, и вообще в ней очень много всего, в чем формируется наша личность не на пустом месте, а с грузом поколений. Я хочу попросить наших слушателей, чтобы вы порассуждали и тоже нам написали, прокомментировали в наших социальных сетях. Мы, наверное, будем возвращаться к этой теме многократно. Это как себя правильно, на ваш взгляд, или эффективнее психологически настроить на путь коррекции веса, да? Что вам, например, проще, или что вы считаете лучше? Отдаться в чьи-то руки, обвинить бабушку, разозлиться на себя.
То, что это манипуляция бороться, сейчас, вопрос
бороться
твой.
Против своего лишнего веса, ну или каких-то изъянов, или бороться за свое будущее и за свое будущее здоровое, полное силы, энергии тела. Я не вижу какого-то, честно говоря, однозначного ответа. Мне по-прежнему кажется, что все зависит очень вот от ваших обстоятельств, вашей истории.
А мне кажется, бабушки, кстати, мне кажется, что ненавидеть других правильнее и эффективнее, чем ненавидеть себя.
А я вообще а против. Любить себя совершенно надо и плевать на других. Ну, люби себя.
Я считаю, друзья...
Плюнуть на других, надо над ними подняться. Для этого надо с усилием от них оторваться.
Смотрите, я не согласна ни с Ильей, ни с Аленой вот сейчас, потому что я считаю, что нужно вообще всегда любить и себя, и друзей, и посторонних людей. И вот правда, это всегда окупается, друзья мои. Даже самых ваших лютых врагов, ну, если не любите, то ну просто примите, да, примите как обстоятельство. Не жгите себя, пожалуйста, на отрицательные эмоции. Ничего хорошего от ненависти к себе или к другому, ничего хорошего не появится.
Мы только что освободительную войну праздновали несколько дней назад и радовались священной.
Мы ненавидели. Вот заметим, в России нет ненависти к немцам.
Вспомним,
вообще.
Да, как кормили пленных, кстати, да? Вспомним, как кормили
они
пленных.
Они сначала завоевали. Они их сначала сделали пленными, а потом уже кормили.
Они сначала защитили свою страну, защитили своих родных. Вот. Друзья, знаете...
Я понял. Как русский партизан. Вот что
главный вывод нашего сегодняшнего эпизода, что когда мы говорим про правду тела, про нормализацию веса, это такая точка входа в огромные, многогранные культурологические, исторические грани. Да? Мы вроде говорим про еду, там, и про жир, и про вес, а на самом деле мы говорим просто про всю жизнь вокруг себя, про весь мир вокруг себя, потому что наше тело — это отражение гораздо большего, чем ну, просто сколько мы едим и как мы движемся. Это был подкаст «Правда тела», на мой взгляд, один из самых интересных эпизодов за всю историю подкаста.
Ого, спасибо. Это был Илья Переседов, а с нами сегодня была, спасибо ей огромное, Алена Поташова, диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук. Удачи.
Алена, приходите к нам еще. Друзья, слушайте, подписывайтесь и присылайте, пожалуйста, ваши вопросы в подкаст «Правда тела».
Правда тела.
Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.